В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Скрытая перспектива» Евгения Арье. Последней премьерой прошедшего сезона в «Современнике» стал спектакль по пьесе американского драматурга Дональда Маргулиса «Скрытая перспектива». Он посвящен памяти Анны Политковской и Мари Колвин, корреспонденту лондонской «Санди Таймс», погибшей в Сирии, а также всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга. «Скрытая перспектива» – вторая работа художественного руководителя израильского театра Гешер Евгения Арье в «Современнике». Первая «Враги. История любви» удостоена премии фонда Станиславского, гвоздя сезона Союза театральных деятелей и «Золотой маски». В ней тоже играли Чулпан Хаматова и Сергей Юшкевич. «Скрытая перспектива» отчасти перекликается с «Врагами. История любви». Герои пьесы тоже жертвы и заложники войны, которые носят в себе и не могут избыть. Пьеса называется «Time Stands Still», когда время останавливается. А спектакль «Скрытая перспектива» как книга знаменитого журналиста, создателя фонда помощи военным журналистам Роберта Капы. Сам он подорвался на мине в 1954-м во Вьетнаме. Книга издана в России и упоминается в пьесе Маргулиса.
Да, я еще тут кое-что для вас приготовил.
Мы же просили без подарка.
Ну, какой это подарок?
Какая изящная упаковка, даже жалко рвать.
А что там?
Роберт Кап. Капа, «Скрытая перспектива».
Фантастика.
Первое издание, 47-й год.
Фотографии – это документ, глядя на который имеющие глаза и сердце начинают ощущать, что в мире не все так благополучно.
Репортер века, а я не читал.
Стыдно признаться, но я тоже.
Вот вместе прочтете.
Камерная драма рассчитана на 4 актеров. Действие происходит в наши дни в Нью-Йорке, в квартире Сары Гудвин и Джеймса Додда. Оба военные журналисты. Она фотокорреспондент, он репортер. Мы встречаемся с ними в тот день, когда Джеймс привозит Сару, подорвавшуюся на мине и недавно вышедшую из комы, домой. Мы расстаемся с ними тогда, когда она снова отправляется в горячую точку, а он принимает решение больше на войну не возвращаться. В этом спектакле много тем очень существенных. Цензура в прессе и ответственность средств массовой информации за то, что страшные кадры с увечными или мертвыми детьми монтируются под одной обложкой с рекламой дорогих тряпок. Ответственность каждого отдельного человека за безразличие к чужой судьбе и профессиональный цинизм. Работа, которая становится единственным содержанием жизни и подменяет ее собой. Здесь показана любовь, которая рождается на войне и умирает в ее отсутствии, и вина, которая мучает физических страданий, и кризис, когда в определенный момент любому человеку его работа начинает казаться бессмысленной, а сам он никому не нужным. Не сулит легкой жизни зрителю, но театр не общественная трибуна, и артисты не могут играть профессии своих героев. Их задача воплощать характер и отношения, любовь, ревность и ярость. Сара и Джеймс постоянно меняются местами. Вот он, крупный, сильный мужчина, носит на руках жену, которая не может не только передвигаться, но даже переодеться без его помощи. А вот он просыпается от преследующих ночных кошмаров, и тогда уже она, маленькая, замурованная в ортопедические корсеты, находит единственную верную интонацию слова, чтобы поддержать его слабого. И в финале каждый зритель получает право самостоятельно ответить на вопрос, кто сильнее, тот, кто вернулся к своему делу, или тот, кто с ним порвал. А теперь мы поговорим с худруком театра Гешер Евгением Арье, и не только о его новом спектакле. В этот его приезд мы впервые встретились в театральном центре на Страстном на церемонии вручения премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». А происходила она в тот самый день, когда неподалеку, возле памятника Пушкину, проходил митинг за честные выборы. Тот самый, когда Сергею Удальцову помешали оккупировать фонтан и задержали вместе со многими участниками. Все подходы к этому месту были блокированы ОМОНом, и в театральный центр гости вечера пробирали с огородами. Тогда Евгений Арье оказался ошеломленным и сказал мне, что никогда ничего подобного не видел. Я, в свою очередь, удивилась. Человек приехал из Израиля и испугался вооруженных людей. Теперь я прошу у Евгения Арье объяснений.
Живя в Израиле, я, естественно, каждый день вижу людей в военной форме. Более того, эти люди очень часто приходят ко мне в театр. И, в общем, это не сюрприз для меня, придя в театр, увидеть батарею сложенных автоматов и в зале сидящих военных, кстати, вполне интеллигентных людей и так далее. Но людей, которые я видел в бульваре, это совсем другие люди. Вот те люди, которых вы называете космонавтами, это ведь не армия, это совсем что-то другое. Потом в Израиле я никогда не видел, чтобы подобные люди имели дело с какой-то демонстрацией. Демонстрации в Израиле происходят довольно часто. И в прошлом году просто на несколько месяцев оккупировали один из центральных бульваров, где стояли палатки, где они жили. И ни полиции, ни армии я что-то как-то там не заметил. Я человек, который отсюда уехал, поэтому не считаю себя вправе как-то вмешиваться в эти ситуации, но это, конечно, удивляет и поражает.
Между тем, как вы уехали, и тем, каким вы запомнили театр, и тем, когда вы вернулись, вообще есть какая-то, на ваш взгляд, разница в том, что происходит в театрах?
Естественно, мне приходится слышать разговоры о том, что вот репертуарный театр закончен, что начинается какое-то совсем другое время. И слышать мне это довольно горько.
Вот театр Гешер, он репертуарный театр, да? Но вот вы можете просто рассказать, как вот у вас это организовано, вот эта система вообще, кто от кого зависит? Директор театра от художественного руководителя, художественного руководителя от директора. От кого зависит, если мы берем вертикаль директора, от кого зависит художественный руководитель? Подписывают ли с вами какие-то контракты или трудовые договора? Что вы делаете с актерами в свою очередь?
Система там такая. Любая организация, которая получает деньги от государства, должна иметь то, что здесь больше знакомо под определением попечительский совет. Совет директоров. Этот совет отвечает перед государством за всю финансовую сторону деятельности театра, прежде всего финансовую. Мой театр в смысле договоров несколько уникальный, сейчас объясню почему. Потому что обычно вот этот совет директоров нанимает генерального директора театра. С ним заключаются договоры, обычно не больше, чем на 3 года. А уже этот генеральный директор нанимает артистик директора и всех остальных работников театра. В моем театре я являюсь как бы руководителем театра официальным, поэтому совет директоров прежде всего заключает договор со мной. И затем уже как бы со мной и с помощью этого совета заключается договор с генеральным директором театра. Но это только один театр такой. У нас заключены договора. Скажем, у меня договор заключен на 3 года вперед. И если я захочу уйти, я обязан за 1.5 года предупредить их о том, что я ухожу. И уже генеральный директор театра и я, мы нанимаем всех остальных работников театра, заключая с ними договора. Как бы у нас в театре сложилась такая система, при которой мы заключаем такой договор на год со всеми работниками постоянными. Или, если это фрилансер, то есть человек, находящийся вне штата театра, не на зарплате, мы с ним можем заключать либо на срок какой-то договор, либо на конкретный спектакль. С ведущими артистами со стороны, заключая такой договор, театр определяет ту сумму, которую он получает за спектакль, и мы должны ему обычно гарантировать 10 спектаклей минимум в месяц. Вне зависимости от того, сколько он сыграет. Если он сыграет 5, мы все равно должны заплатить ему за 10 спектаклей. А у актеров обычно, ну, в общем, на 99% у них всегда есть агенты. И агенты эти, в общем, достаточно жесткие люди. Они требуют от театра определенных условий и очень буквального выполнения этих условий.
А в попечительский совет кто обычно входит? Ну, какого типа люди? И могут ли они вмешиваться в репертуарную политику? Или это свадебный генерал? Грубо говоря.
Нет, это совсем не свадебные генералы. Это совет, куда могут входить самые разные люди, и мы в том числе принимаем сами участие в формировании. Это могут быть ведущие юристы, ученые, бизнесмены. Обычно все-таки формируется такой совет из людей, которые имеют в стране влияние. У нас в театре, наверное, к счастью, так сложилось, что люди, возглавляющие такой совет, были очень как бы близки к театру и обычно помогали нам очень сильно. Никогда, хочу это подчеркнуть, никогда не вмешиваясь в репертуарную политику театра. Ну, скажем, вот какое-то время, в течение там 10 лет, этот совет возглавлял человек, который является мифом Израиля. Он был главой Моссада довольно долго. Поэтому он мог открывать любые двери. Очень любил театр. и очень сильно помогал и в профессиональной работе, и просто в каких-то личных судьбах актеров и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас главой такого совета является самый крупный адвокат страны, но кроме этого он принимает даже на удивление активное участие очень в жизни театра, опять-таки никак не вмешиваясь в репертуарную политику театра, ни в краткосрочную, ни в долгосрочную, а всячески как бы пытаясь нам помочь решать наши организационные и финансовые проблемы, смотрит все спектакли по несколько раз, приходит на репетиции и так далее. Нам в этом смысле очень-очень-очень сильно везет.
А вообще бывает, например, что в театре чего-то нельзя в Израиле? Вот вообще существует какая-то система таких табу, которые могут вот прямо быть выражены в реакции людей по отношению к спектаклю?
На моей как бы жизни театральной в Израиле за эти 20 лет проблемы, с которыми мы сталкивались, связаны с религиозными людьми, в первую очередь. И не в том смысле, что они хотят запретить что-то, а в том смысле, что если они хотят купить, например, спектакль или привести группу на спектакль, если там есть частичная обнаженность, они приходят там и просят, а нельзя ли вот этого человека как-то одеть, как-то закрыть и так далее. Когда это возможно, хоть в какой-то степени, мы стараемся пойти навстречу. Но обычно это невозможно, потому что никогда в жизни своей я не оголял человека, если этого не требовала очень жесткая художественная необходимость. Могут возникнуть проблемы в связи с существованием живых существ на сцене.
Так. Не актеров.
Не актеров, да. У меня в спектакле «Три сестры» спектакль начинался с того, что курица проходила по сцене. Вот возникали проблемы, не мучаем ли мы эту курицу. Последний спектакль, который я сделал, «Мальчик и голубь», но в одной из сцен присутствует живой голубь. Не мучаем ли мы этого голубя?
Это правда смешно, никого не интересует, мучит ли режиссер актеров, но всех мучит ли он безответного голубя. А в Израиле вообще цирк есть? Если есть, то есть в нем дрессированные животные?
Рассказываю. Мы однажды сдали свой театр под театр Куклачева с кошками. Что поднялось, вы себе представить не можете. Дело доходило до того, что просто по телефону Лене Крендлину, директору театра, звонили и угрожали. Вот здесь дело доходило до таких общественных протестов и так далее. Цирк с животными в Израиле невозможен. Это исключено просто.
Женя, а почему это?
Ну, это, конечно, связанное явление. Вот то, что происходит в Европе или когда в Америке чернилами обливают дам в натуральных шубах. Это общее такое... по преимуществу левое движение и зеленое движение. И в Израиле это очень-очень сильно развито, очень сильно. Например, вы знаете, как во Франции выращивают фуагра, вот эту печень гусей, их искусственно кормят. В Израиле делали то же самое, поэтому можно было в ресторане получить фуагра в 5 раз дешевле, чем в Париже. Запретили, гусей мы не мучаем.
Теперь мы возвращаемся к спектаклю. Вы сказали, что вот такой спектакль, как то, что вы сделали в Театре «Современник», я имею в виду пьесу, конечно, в основном Дональда Маргулиса, что вы бы в Израиле ее ставить не стали. Правильно ли я вас поняла и почему?
Ну, во всяком случае, даже если бы я решился ее ставить, то делал бы это с очень большой опаской. В Израиле зритель все больше и больше становится похож на американского зрителя, в том смысле, что их интересует мало того, что очень конкретные истории с внятным началом, серединой и концом, их более всего интересуют вещи, напрямую связанные с ними, либо с их личной жизнью, либо с жизнью страны. Это очень сильный мотив для того, чтобы пойти в театр для израильтян. Ну, скажем, какие-то режиссерские изыски, они почти исключены на больших сценах. Эта пьеса очень специальная. В ней, кроме того, что мы говорим о личных судьбах людей, мы говорим о каких-то очень значимых общественно-политических вещах. И так как это напрямую как бы не связано с Израилем, есть в этом проблема. Но есть и другая сторона во всем этом. Освещение событий CNN, многими журналами и так далее, с точки зрения израильтян, а я с ней согласен, особенно в последние годы, чрезвычайно необъективно. И те же самые военные фотографы, которые снимают в Ираке, Афганистане и в Палестине, они-то, может быть, снимают все, но вот печатается или проецируется на экраны очень тенденциозная картинка. Вам не покажут убитых еврейских детей, но вам обязательно покажут убитого палестинского мальчика. И к этому болезненное отношение в стране. Эту сторону деятельности журналистов все воспринимают однозначно и относятся к этому Почти однозначно. Потому что они видят эти события изнутри. Я должен вам сказать при этом, что движение вот такое левое, пацифистское, очень сильное в Израиле. И не дай бог, если будут нарушены права арабов или палестинцев, мгновенно возникает реакция общественная на это. Довольно трудно обвинять, вот, скажем, израильтян в этом смысле в необъективности. Они более чем нужно объективны.
Жень, теперь мы к самой пьесе переходим. Перевод. Почему именно так вы решили ее по-русски назвать?
Дело в том, что английское название, буквально «time stands still», имеет двойной смысл. Потому что последнее слово «still» – это не просто остановившееся время или замедленное время. Это профессиональный термин фотографов. Перевести это буквально на русский язык было невозможно.
То, как вы толкуете героиню главную, ту, которую зовут Сара, и ту, которую играет Чулпан Хаматова, в финале вашего спектакля складывается ощущение, что вы на ее стороне, права ли я? И второе, солидарны ли вы в этом с автором пьесы, или у него это не так определенно, на ваш взгляд?
Нет, у автора пьесы это чрезвычайно определенно, и, конечно, и я лично, и, да и все актеры, которые делали этот спектакль, мы на стороне, и мы сочувствуем прежде всего этой героине, понимая, тем не менее, всю неоднозначность и сложность проблемы, которая проистекает не из субъективного желания автора или моего желания, а из того, как устроен сегодня мир, в котором все-таки есть необходимость в людях, которые как-то отразят то, что происходит, и эту правду принесут другим людям, даже если практически в эту минуту ничего не изменится. Это очень важно. Но еще очень важный момент в нашем подходе, во всяком случае, в моем и Чулпан Хаматовой к этой роли состоит в том, что ее линия на протяжении пьесы совсем неоднозначна. Ведь можно было так построить характер, при котором изначально, с самого начала, было бы понятно, что вот этот человек будет продолжать это делать, она вернется и так далее, и так далее. На профессиональном языке ее сквозное действие тогда состояло бы в том, чтобы привести себя в порядок и как можно быстрее вернуться к своей профессии. Нам показалось, что это совсем не так, что то, что произошло, вот этот взрыв, в который она попала, и ее нахождение на грани смерти очень сильно повлияло на ее вот этот период дальнейшей жизни. Это, с одной стороны, выбило всю почву из-под ее ног. Человек, который всегда хотел и мог сам распоряжаться своей судьбой и своими самыми элементарными действиями, вдруг оказался беспомощным, вдруг оказался зависимым от других людей, от их помощи и так далее, и так далее. Но есть еще и дополнительная очень важная вещь. Она ведь тоже устала, она тоже потрясена тем, что случилось. И мы пытались построить ее линию таким образом, что, во-первых, это неоднозначно, и, во-вторых, она хочет попробовать начать другую жизнь. Пьеса все-таки гораздо более однозначно прописана ее, ну так условно говоря, героическая линия. Нам очень хотелось избежать этого.
В этом спектакле скрытая перспектива. Ведь есть какая-то связь с врагами истории любви. Я сейчас не говорю об уровне литературы Башевица Зингера, которая, конечно, значительно превосходит то, что предлагает Маргулис. И, конечно же, это связано с совершенно другой войной, с совершенно другими жертвами этой войны. Но, тем не менее, вот эта вот история людей, которые так или иначе связаны с войной, которые, что бы ни происходило, так или иначе носят ее в себе. И, в общем, в значительной мере она определяет их мирную жизнь.
Я сознательно об этом не думаю, безусловно. Единственное, что я могу сказать, что вот это состояние мира на сегодня такое нестабильное, ужасное. И даже если нам кажется, что оно вот в том месте, где мы сейчас живем, стабильно, мне кажется, что это абсолютная иллюзия. Вот эти вот языки пламени, они, знаете, как в торфе или в ватном одеяле, ты его гасишь в одном месте, а оно возникает в другом. И, безусловно, эта ситуация меня тревожит, скажу вам честно. Когда я задумываюсь иногда, ну вот хорошо, мы умрем, останутся наши дети, и мне за них как-то страшновато. Вот у меня есть единственный сын, и мне страшно, если на его жизни вот что-то такое произойдет, что, скажем, происходило с поколением моего отца, который 7 лет провел на войне, и фактически вся жизнь уже дальше зависела от этого. Она была разрушена, эта жизнь. Я вижу по-прежнему, что так же, как и люди, страны ведут себя чудовищно эгоистично, так, как будто бы не существует этой общей проблемы, несмотря на все замечательные как бы слова, которые говорятся, и так далее, и так далее. Поэтому это, может быть, волей-неволей как-то проявляется в том, что я делаю. И меня интересуют не столько политические проблемы, сколько то, как это существует внутри человека, как это изменяет его жизнь. Сознает он это или не сознает?
Герой, мужчина. Он уже второй спектакль у вас, который я вижу, он слабый. Он все-таки гораздо уязвимее, чем женщина, и в конечном счете оказывается слабее и в случае «Врагов истории любви», и в случае со «Скрытой перспективой».
Ну, во-первых, конечно, это несознательно произошло абсолютно. А если всерьез говорить об этом, то у меня-то личное ощущение, что происходит возврат времен матриархата. Я не вижу в этом, честно говоря, ничего плохого, потому что, ну, простые примеры, скажем, я наблюдал в течение многих лет, как адаптируются мигранты в Америке и в Израиле. Женщины адаптируются гораздо лучше. Они намного мужественнее, быстрее схватывают новые реалии, в них ориентируются. Это, может быть, обидно звучит как бы для нас, для всех, но это факт. Потом посмотрите, что происходит со странами, которыми руководят женщины. Лучшие менеджеры, которых я сейчас наблюдаю, в том числе и в Израиле, женщины. Лена Крейнлина, директор моего театра, если бы она захотела, легко через пару лет стала бы членом Кнессета, то и вошла бы в правительство.
Театр для работы над этим спектаклем приглашал людей, которые, в общем, знают эту проблему не изнутри театра, а изнутри своей собственной профессии. Значит, как я понимаю, в театре были военные корреспонденты, военные журналисты, и был врач, который, например, помогал Чулпан Хаматовой обжить и освоить вот эту всю ортопедическую, сложно сконструированную вещь, которая на ней висит. А вот зачем это нужно?
Просто этот врач был приглашен на репетицию, мы с ним обсуждали, что могло максимально пострадать во время подобного взрыва. Затем мы уже выбирали, что выгодно с театральной точки зрения и так далее. Но мы опирались на какую-то конкретность, определенность. Точно так же в случае профессии героев этой пьесы, потому что мне лично просто казалось, что я что-то знаю об этом после встречи с теми людьми, о которых вы упомянули. Мы все поняли, что мы ничего не знаем об этом. И это касалось и психологии, их поведения, но совсем не только психологии. Это касалось самых-самых реальных вещей. Какое оборудование, как человек одевается, какие у него бытовые привычки. Вот сегодня, если вы помните, в последней сцене Чулпан пакует чемодан. Вы не можете себе представить, насколько специально там все. Все эти конвертики, целлофаны, все это все происходило. Выбор этого происходил с участием военных корреспондентов, которые нам подсказывали, как это делают сегодня люди. Я, например, не знал, что когда эта профессия зарождалась после Второй мировой войны, эти люди были неприкасаемыми. Они не подлежали отстрелу, с ними не воевали, их, наоборот, оберегали обе враждующие стороны. Сегодня ситуация прямо обратная. Их сознательно убивают, их сознательно отстреливают. И, конечно, в связи с этим люди, которые этим занимаются сегодня, это очень специальные люди, которые просто в каком-то разговоре и общении вызывают огромное уважение.
Спецкора «Московского комсомольца» Ирину Куксенкову, одну из тех, кто заслуживает глубокого уважения, я попросила оценить спектакль.
Я, во-первых, второй раз бы не пошла, потому что очень тяжело вот переживать такое. Ты сидишь, тебя накрывает. То есть ты живешь и психологически себя ограждаешь от вот этих вот мыслей, воспоминаний. Это неприятно вспоминать. А когда ты сидишь, вот смотришь на это все, и вот не можешь никуда от этого деться, то очень тяжело. И с точки зрения того, что все четко, вот именно точно с точки зрения востоковедения, то есть все правильно, все прописано, нет никаких ошибок в словах, в терминах. Это очень, конечно, вызывает большое уважение.
Ир, то есть вы не боитесь второй, третий, десятый раз можете возвращаться на войну или туда, где, во всяком случае, очень не тихо, а второй раз на спектакль вы бы прийти не хотели, это же...
Это работа, одно дело, да, работа, когда ты делаешь свою работу, ты делаешь ее достаточно неплохо. Да, она может быть тяжелая, не совсем нормальная, но это работа. И мне кажется, все, что говорили в спектакле, вот Чулпан говорил, так же и я оправдываю свои поездки. Следующий раз, следующий, то есть ты не можешь остановиться.
Ир, но вы, в общем, на ее стороне, вы верите в то, что люди, которые это делают, могут что-то изменить?
Я не знаю, на самом деле. Хочется в это верить, но результат показывает обратное.
На тот же вопрос отвечает Евгений Арье.
Для меня, как для человека, который работает в театре, эта тема актуальна чрезвычайно. Одна из многих опасностей, которые подстерегают тебя с опытом. Это цинизм. Он как ржавчина просачивается в тебя. Я слежу за собой в этом смысле очень сильно. И я понимаю, что когда он победит, надо будет немедленно уходить, потому что невозможно сделать что-то маломальски осмысленное, серьезное, если ты этим заражен в большей степени, чем это позволяет жизнь. И, конечно, ну как, в театре то же самое, ведь мы что-то разве меняем в этой жизни? Ну ничего, разве какая-нибудь замечательная книжка что-то поменяла реально в том мире, который... Но в каком-то конкретном человеке, в отдельном человеке какие-то сдвиги все-таки происходят, и эти сдвиги могут быть достаточно серьезными. Я так же, как она, все-таки продолжаю верить, что это имеет какой-то смысл. Это имеет смысл.
Мы разговаривали с Евгением Арье, автором спектакля «Скрытая перспектива», премьеру которого сыграли в конце сезона в театре «Современник». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.